Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. В рамках проекта, представленного библейским порталом exeget.ru, мы продолжаем сейчас говорить об откровении Иоанна Богослова и перейдем к пятой главе, которая, впрочем, от четвертой, если бы не крайне позднее возникшее разделение на главы, совсем не отделена, потому что в пятой главе продолжается то видение мира, та картина, то явление, откровение, которое Бог дает Иоанну и которое начинается в начале четвертой главы. В четвертой главе Иоанн говорил о том, что в литургии, в нашем общем поклонении Богу, он видит присутствие небесных существ, он видит присутствие старцев, сидящих на престолах по числу колен Израилевых, и видит присутствие самого Бога, сидящего на престоле посреди небесной славы. И начинает он этот свой рассказ с тех гимнов, которые воспевали Богу и в ветхозаветные времена, и в новозаветные времена христианские общины, которые были евангелисту Иоанну известны. И вот в пятой главе он продолжает рассказ свой и говорит о том, что на престоле сидящий Бог держит в своей правой руке книгу, написанную внутри и отвне, некоторое текст, который содержит что-то, какое-то повествование, или какой-то рассказ, или какое-то откровение. До некоторой степени это тоже неявные цитаты из ветхозаветных апокалиптиков, потому что и они видели свитки, книги в руках Божьих. Иногда, как Иезекиилю, этот свиток должно было съесть, и он был сладок в устах моих и горек во утробе моей. И в конце концов, к новозаветным временам, когда составляет евангелист Иоанн этот свой текст, было, в общем, уже сложившееся представление о том, что это книга, в которой есть рассказ о судьбах мира, о судьбах мира, о том, что происходит и будет происходить. И иной раз сами библейские тексты, ну, скажем, как поэма, написанная автором второй половины книги пророка Даниила, да, вот представлялись именно как своеобразная вот такая книга о грядущем, книга о том, что будет происходить, как будет происходить. Ну и кроме этого еще заметим, несколько забегая вперед, что существовало также представление о книге, в которой записаны судьбы людей. Помните, как Господь Иисус однажды говорит апостолам: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Это тоже неявная отсылка к этому несколько обиходному представлению. Итак, Иоанн видит, что в руке Божьей есть некоторый текст, книга, написанная внутри и отвне. Тоже заметим, что хотя в те времена и существовали книги, где листы чаще пергамента были сложены вчетверо, и поэтому они назывались греческим словом тетради, но все-таки самым дешевым материалом для письма были папирусные свитки, на которых люди богатые, которые могли себе позволить купить пачку папируса в ближайшей лавке, писали с одной стороны, а люди победнее писали с двух сторон, изнутри и отвне, как мы сейчас часто печатаем на оборотках. И вот, видите, это очень характерная деталь именно раннехристианских общин, которые были все как одна, бедные, как церковные мыши. И если уж у них был папирус, то писали на нем, конечно, с двух сторон, изнутри и отвне. Кроме этого, еще Иоанн говорит о том, что он видит эту книгу, запечатанную семью печатями, и желание его сердца, внутреннее его устремление узнать, что же в этой книге написано, увидеть, что происходит и будет происходить. Настолько сильно это его желание, что он говорит, что он заплакал, когда понял, что нет никого на земле достойного раскрыть и читать сию книгу, никому из людей не принадлежит по праву эта возможность. Вообще говоря, здесь стоит на секунду тоже остановиться и обратить внимание на то, что все наши попытки истолковать, что там имеется в виду в этой книге, не просто прочитать рассказ Иоанна, а угадать хронологию грядущих событий, вообще говоря, наталкиваются на то, что нет никого достойного раскрыть и читать эту книгу среди всего человеческого рода. Но дальше, к счастью, евангелист Иоанн слышит, как один из старцев обращается к нему и говорит: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь ее печатей». Чрезвычайно важное для современного читателя именование Иисуса Христа – «Лев от колена Иудина». Мы, в общем, редко прибегаем к такому образу выражений, но все-таки это важная действительно вещь. Понимаете, евангелист, как я уже вначале говорил, был без сомнения достаточно образованным иудеем, существующим в иудейской религиозной культуре, как рыба в воде. Поэтому для него это в каком-то смысле естественно, но для многих его современников уже очень важно помнить о том, что Иисус – это не, как сказать, вообще некоторая своеобразная там фигура или человек, пришедший ниоткуда, обладающий некими сверхъестественными особенностями природы или способностями и так далее. Для автора «Апокалипсиса» важно очень все время так или иначе держаться за эту преемственность между историей Ветхого Завета и тем, что происходит после воскресения Иисуса в Новом Завете. Отчасти только это диктуется особенностями жанра, но в не меньшей степени именно его внутренним образом мысли. Вот поэтому очень важно для него услышать и записать эти слова старца об Иисусе, как о льве от колена Иудина. Он не вообще просто так спустился с неба, как, прости Господи, Афродита из пены. Или там возник где-то среди рептилоидов Альфа Центавры. Или вообще вне всякой связи с историей и с конкретной жизнью. Лев от колена Иудина – образ, в каком-то смысле, работающий в две стороны. В сторону Ветхого Завета, потому что в Иисусе действительно осуществляется та победа Бога, которую Он обещал своему народу. Та победа, в которой власть язычников и власть смерти уже не будут главными в их жизни. Как сам Иисус говорит, истина сделает вас свободными. Вот истина о любви Божьей в смерти и воскресении Иисуса действительно становится той победой, которая дает его народу право именовать Иисуса львом от колена Иудина. Для нас же, христиан из других племен, важно не пропускать мимо ушей слова от колена Иудина, потому что во многом, если мы забываем об этой исторической почве, на которую приходит Господь Иисус, нам и Его самого, и Его учеников становится нередко очень трудно, а иногда и почти невозможно понять. Корень Давидов, тот царь, который был обещан как потомок Давида, как тот, кто восстановит скинию Давидову падшую. Снова, как в 4 главе, говоря о 4 главе, обратим внимание на подлинное богопочитание, потому что иудеи, конечно, имели в виду под восстановлением скинии Давидовой падшей не только дом Давида как царя, но и подлинный диалог с Богом, прямой диалог и прямые отношения с Богом. Итак, Иоанн говорит о льве от колена Иудина, и он смотрит на него, поднимает глаза для того, чтобы увидеть того, кто победил, увидеть льва от колена Иудина. «И я взглянул», — говорит он, — «но видит он нечто совсем противоположное тому, что только что в предыдущей строчке написал. Видит он посреди престола и четырех животных агнец как бы закланный». И дальше еще к характеристике этого агнца он добавляет, имеющий там семь духов, семь очей, которые суть семь духов Божьих. В данном случае это даже можно оставить за скобками. Агнец закланный. Это, конечно, гораздо более понятное и знакомое для христиан слово об Господе Иисусе Христе. Еще Иоанн Креститель говорил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Стало быть, речь идет о жертвенном Агнце, о том, кто заклан за грехи мира, о том, в ком совершается искупление, о том, чья жертва, чья смерть становится победой Бога. Вот в этих нескольких строках весьма важно попытаться, по крайней мере, увидеть или почувствовать одну и ту же картину, за которой стоит важнейшая, труднейшая, если хотите, духовная задача людей вообще, и христиан в том числе. Как увидеть Агнца закланного и льва от колена Иудина, который побеждает? Это один и тот же Иисус, о котором говорится и то, и другое, и то, и другое правда. Ну, да, конечно, Бог парадоксален, и парадоксально все, что Он делает. Но сейчас для нас важно увидеть, что ни одна из этих двух попыток назвать Иисуса, рассказать о том, каким видит его на престоле евангелист Иоанн, ни одна без другой не будут в должной мере полными, потому что, да, конечно, Иисус – лев от колена Иудина, через которого совершается победа Бога над человеческим грехом, над язычеством и страданием. Но эта победа, как сам Господь в словах, которые он обратил к автору первой половины книги Захарии, выражается, происходит не воинством и не силой, не воинством и не силой. Нам очень важно часто, когда хочется взять в руки дубинку и быть самыми-самыми, вспоминать об Агнце закланном, потому что Сын Человеческий пришел не погублять души, а спасать, чтобы отдать жизнь свою за искупление многих. В Евангелии об этом Господь Иисус не раз говорит. Вот Агнец закланный, в котором, в чьей смерти, в чьей жертве, собственно, и совершается победа Бога. Та победа, которую люди чают, мечтают о ней, и которую чаще всего представляют по собственному образу и подобию, по собственным мыслям. Вот в Апокалипсисе мы видим, как Иоанн пытается рассказать об этой победе не по-человечески, а с какой-то другой точки зрения. И вот он говорит: «Агнец закланный пришел и взял книгу из руки сидящего на престоле». И дальше, в сущности, мы будем видеть, как эти два образа Бога, сидящего на престоле, и Агнца закланного, льва от колена Иудина, двоятся, потому что в это время, естественно, еще отнюдь не существует не только более или менее внятных богословских представлений о Христе, но даже и богословие Троицы еще только-только начинает где-то в глубине отдельных умов формироваться. И поэтому, конечно же, в Апокалипсисе мы видим, как Иоанн прибегает к традиционному для Ветхого Завета способу говорить о некоторой экзистенциальной, сущностной связи, единстве Бога и Мессии, когда говорится то об одном, то о другом, и трудно различить, где о ком идет речь, при этом не впадая, естественно, в богословский дискурс, и невозможный по тем временам, и ненужный по задачам, которые стоят перед Иоанном. Обратим внимание на то, что дальше он рассказывает, что 24 старца и 4 животных пали перед Агнцем, имея чаши, полные фимиама. Обычно это тоже толкуется как еще одна отсылка к богослужению Иерусалимского храма, где Бог сам присутствует незримым образом, потому что христиане в то время еще почти наверняка, можно почти с уверенностью сказать, фимиама не употребляли в своем богослужении. И вот они поют Агнцу новую песню, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Снова вспомним, как в разговоре о прошлой главе, «достоин» означает не столько то, что ты достаточно хорош для этого или достаточно силен, чтобы эти крепкие печати сорвать, но это правильно, это ты должен делать достойно и праведно, чтобы было именно так. И то согласие на этот порядок вещей, которое мы выражаем, славя Бога и поклоняясь Его жертве в Агнце закланном, вот это и ставит нас в подлинную жизненную позицию в этом мире перед Богом, действительно делает нас живыми в полноте. «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати», говорят старцы и животные, «потому что ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу, нас, бывших пленниками, проданными греху и смерти», как выражается в одной из своих молитв святитель Василий Великий. «Ты был заклан и своей жертвой тем, что это произошло, выкупил нас. В русской истории еще до недавних времен, собственно, до покорения Крыма при императрице Екатерине, существовал такой обычай собирать деньги на выкуп невольников из турецкого плена. Ну, сначала монгольского, потом турецкого. Да, это называлось полонянишные деньги на выкуп тех, кто попал в полон. Нечто подобное существовало и в израильской истории, да, по-видимому, и в других древне-ближневосточных культурах. Слово «искупление» в первую очередь подразумевает именно эту картину, это именно этот образ. Тех, кто оказался в плену, тех, кто оказался в рабстве у собственной духовной немощи, у греха, у язычников, у каких-то трагических обстоятельств жизни. Каждый из нас здесь может подставить нечто свое, если мы достаточно честны, чтобы признать это рабство. Как Павел выражается тоже в одном месте: «Бедный я человек, что хочу не делаю, что не хочу делаю». Когда ты вот живешь не собственными решениями и нравственной ответственностью, а силой каких-то внешних обстоятельств. Вот искупление, выкуп означает в первую очередь новую свободу, которую через загнанного агнца Бог дает людям. Новую свободу значит это в первую очередь возможность снова вступить в диалог с Богом. Снова потому, что грех, вообще говоря, делает этот диалог, если не вовсе невозможным, то, по крайней мере, чрезвычайно затруднительным, но, скорее всего же, почти невозможным. И, кроме этого, еще в этом гимне дальше говорится: «Ты искупил нас из всякого колена и языка, и народа, и племени». Что само по себе тоже чрезвычайно важная для христиан первого века идея. Впоследствии надо с некоторым стыдом признаться, мы не очень были уж так особенно ей привержены. Но тогда, в эпоху перехода с иудео христианской на языко христианскую почву и распространения христианства по всему лицу земли, было чрезвычайно важно вот это отсутствие границ между людьми, то, что закланный агнец и его жертвенная кровь, омывающая всех нас, искупающая всех нас, делает нас одинаково свободными перед Богом и одинаково достойными Его любви. В большинстве религиозных систем древности, можно даже считать почти во всех, существовали достаточно серьезные ограничения. Иудеи считали, что поклоняться Богу Израилеву могут только иудеи. Правда, они склонны были и считать, что если ты уж начал поклоняться Богу Израилеву, значит, стал иудеем по крови. Египтяне считали, что египетских богов можно почитать только в Египте. Римляне считали, что римских богов могут почитать только граждане города Рима, и так далее, и тому подобное. Надо сказать, что мы это наблюдаем и сегодня повсеместно, когда твои взаимоотношения с Богом считаются функцией твоей национальной или еще какой-нибудь групповой принадлежности. Но вот в той небесной литургии, участником которой является автор Апокалипсиса, мы видим свидетельство и благодарность Богу за то, что Он собирает свой народ из всякого колена и племени, и языка, и народа. Вообще говоря, это серьезная и очень важная вещь. И дальше старцы говорят: «Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Из этих и некоторых других выражений Апокалипсиса нередко христиане стараются вывести разные, достаточно своеобразные представления о том, как именно мы будем царями, в смысле всеми будем командовать. Но выражение «цари и священники» — это тоже цитата. Это тоже отсылка к Ветхому Завету, скорее всего, к книге Бытия и к образу Мелхиседека, которого встретил на своем пути Авраам. Мелхиседека, который царь и священник Богу Всевышнему в мире, в котором никто не чтит Бога Всевышнего. Быть в этих обстоятельствах царем и священником по чину Мелхиседекову означает, конечно, чтить Бога Израилева, чтить единого Бога и жить по его правде, а царство в данном случае означает, в первую очередь, скорее всего, некоторое человеческое достоинство и не рабское состояние, не подвластность. И когда 24 старца славят Агнца Закланного за то, что он соделал нас царями и священниками, дело не в том, что мы будем командовать и совершать какие-то крибли-крабли-бумс, ритуальные действия, а в том, что ты сделал нас теми, кто посреди этого, в общем, довольно безумного, по совести сказать, мира, верен себе, властен над собой и эту свою свободу нравственную и всяческую посвящает на служение единому Богу и его правде. Вот что, собственно, означают эти слова. Сегодня мы по некоторым достаточно своеобразным историческим причинам не цитируем это высказывание в литургии, но, тем не менее, оно в ней, конечно, некоторым имплицитным образом подразумевается. Заканчивает эту главу Иоанн рассказом о том, что не только старцы, но и многие ангелы вокруг престолов, десятки тысяч и тысячи тысяч ангелов, говорят громким голосом: «Достоин Агнец Закланный принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь и славу и благословение». Это характерный и приемлемый для тех времен и, в общем, для христианской культуры того времени способ славить Бога. Сегодня надо очень и очень думать, трудиться над тем, чтобы понять этот смысл этих слов, чтобы мы тоже могли так обращаться к Богу. Как правило, знаете, современный человек, кроме «спасибо» и «ты хороший», ничего из себя больше выдавить и не может, даже когда его сердце искренне расположено к тому, чтобы славить Бога. В каком-то смысле Священное Писание, Апокалипсис в том числе, да, могут быть для нас такой школой молитвы. Вот как много разного, и силу, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение видят ангелы в Агнце Закланном, который есть лев от колена Иудина и побеждает. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу, вот то смешение одного и другого, благословение, честь, слава и держава во веки веков. Обратим внимание также на то, что Иоанн говорит об этом благодарении, совершающемся не только на небе, но и на земле. И это еще одна чрезвычайно важная для понимания откровения такая модельная картина. Иоанн видит небесную литургию, в которой все мы своей волей и своей крепостью и верностью соединяемся с Богом через Агнца Закланного. И это теперь в результате его жертвы, в результате победы, которую снискал лев от колена Иудина, теперь происходит и на земле тоже. Вот ключевая идея. Церковь, пусть это крохотная, там, в 10 человек христианская община, очень и очень немощная и подвергающаяся все время страшным опасностям извне, тем не менее эта церковь – присутствие Агнца в полноте. И значит, та победа, которая само собой разумеется, на небе, теперь в результате того, что Агнец собрал нас из всех племен и народов, и языков, и колен, теперь происходит и присутствует в пространстве земной истории. Все дальнейшие катаклизмы, бедствия, ужасы, трансформации, все то, о чем дальше будет писать евангелист Иоанн, все это результат встречи Агнца, пришедшего на престол в своих общинах, и мира, лежащего во зле, той встречи, о которой еще Ветхий Завет говорил, невозможно грешному человеку увидеть Бога и не умереть. Той встречи, которая отчасти может быть подобна столкновению вещества и антивещества. И, собственно говоря, видение небесной литургии, поклонение четырех животных и 24 старцев именно для автора Апокалипсиса описывают суть происходящего. Это теперь не только на небе среди там таинственных и изумительных животных, но это и на земле, там, где 24 старца, там, где мы собраны из всех колен и племен, и там, где всякое создание на небе и на земле говорит сидящему на престоле Агнцу благословение и честь.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Thank you.
Thank you. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Второе, подготовительное к Великому посту воскресенье, посвящено издревле в церкви евангельской притче о блудном сыне. Согласно Евангелию от Луки, Христос сказал: «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против тебя и против неба, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, и станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, вышедший, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Такова притча о блудном сыне в Евангелии от Луки. И о ней можно сказать то же, что я сказал в последней моей беседе, посвященной притче Христа о мытаре и фарисее. И здесь, как и там, нам дан не просто нравоучительный и благочестивый рассказ, а дано как бы некое основное измерение христианской антропологии, то есть христианского учения о человеке. И именно это измерение нужно почувствовать, ибо тут христианская интуиция человека, его жизни, его конечной судьбы и назначения, тут все это противостоит непримиримо тому пониманию человека, которое давно уже пытается навязать нам казенная, материалистическая идеология. В чем же эта интуиция? Говоря несколько символически, ее можно было бы определить так. В христианском понимании человека подлинная его человечность начинается с чувства потерянного рая, с острого сознания человеком своей отчужденности и отдаленности от своей подлинной природы. И речь идет здесь, конечно, не о каком-то месте, не о физическом рае, откуда человек будто бы изгнан, а о некой духовной реальности. Человек вдруг ощущает, что что-то растрачено, потеряно. В его душе возникает вдруг некая светлая печаль о чем-то, чего он, может быть, и не сознает отчетливо, о чем-то лучшем в самом себе, что все время попирается и расливается повседневной жизнью. Быть может, лучше всего, проще всего, прекраснее всего выразил это Лермонтов в своем «Бессмертном ангеле», в стихотворении, в котором опять-таки символически говорится об этой странной печали в душе человеческой. Вы помните, конечно, эти строки об ангеле, несшем в мире душу и певшем песни. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. И далее о душе, запомнившей эту песнь, сказано так. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Так вот, столкновение христианства с казенным материализмом сосредоточено прежде всего здесь, в этой точке. Никакой светлой и смутной памяти о небе, никакой тоски по высшему, небесному и чистому, никакой печали, никакого чувства изгнания казенный материализм не знает и знать не хочет и не может. Никакой раздвоенности в человеке нет. А между тем, только с этой раздвоенности, с ее сознания и начинается для христианства человек. Только этой светлой печалью о лучшем себе он и высок, и человечен. Образ есмь, неизреченная твоя славы, ащи язвы ношу при грешении. Разбойник на кресте, способный сказать «Помяни мя, Господи, во царствии Твоем». Падшая женщина, волосами своими отирающая ноги учителя. Слезы несчастного отца, воскликнувшего «Верую, Господи, помоги моему неверию». Петр, отрекающийся от Христа в ночь предательства, но и заплакавший горько. Все Евангелие, все христианство от начала до конца есть один сплошной рассказ, одно сплошное откровение о блудном сыне, ушедшем во страну далече, растратившем все, прожегшем жизнь свою и вдруг вспомнившем «Встану, пойду, вернусь». Если христианство говорит так много о падшем человеке, то потому что знает и помнит высоту, с которой он пал, знает и помнит его божественную природу, образ в нем неизреченные славы. И как все это далеко от плоского и самодовольного оптимизма материалистической идеологии, в которой нет даже места падению, ибо не может падать и нарушать свою природу тот, чья природа целиком вытекает из законов экономики и из способов владения орудиями производства. Мы слышим иногда громкие слова о гуманизме. Но гуманизм начинается с определения человека, или, вернее, с интуиции, с чувства человека. И в конечном итоге есть только две возможных интуиции его – религиозная и материалистическая. Одна выводит человека сверху, другая – снизу. Одна его подлинную природу видит прежде всего в этом глубоком вздохе человека о потерянном рае, вздохе, которым наполнена всякая подлинная религия, всякое подлинное искусство, всякая подлинная музыка. Тут все и всегда, в конечном итоге, мольба и вожделенное отечество подожми. Другая же все это отрицает. И вот в эти подготовительные к посту недели перед нами снова ставится выбор. И от этого выбора в нашей жизни зависит все.
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Да исправится молитва моя. Я кокодило пред тобою. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Вздохи слышатся и стоны, Боже, не оставь меня. И клоны бьет ригами звеня. Да исправится молитва моя, я кокодило пред тобою. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Эту скорбь не измерить, тяжко сетуют басы, покаянья тверди медвери. Горько плачет блудный сын. Да исправится молитва моя, я кокодило пред тобою. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя. А звонарь знаменитый навевает звоном грусть. Разве ты была убита, о моя святая Русь? Да исправится молитва моя, я кокодило пред тобою. Воздеяние руку моею, жертва вечерняя.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.